Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня у нас в гостях Василий Прохоров, ведущий профконсультант Екатеринбургского центра занятости. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте, Анна, и здравствуйте, уважаемые слушатели.
Сегодня мы поговорим на очень актуальную тему. Это как молодому специалисту найти свою первую работу, как подготовиться к ней, может быть, о страхах, переживаниях, связанных с этим, конечно же, с резюме. Я думаю, что каждый, вспоминая свой выпуск из университета, да, или из колледжа, и находясь в поиске первой работы, точно нервничал, переживал, много ожиданий, много каких-то, может быть, непониманий. Поэтому давайте пойдем постепенно по всем вопросам, насколько вообще реально найти молодому специалисту работу по специальности. Не курьером, не доставщиком каким-то, да, а вот действительно работу по специальности.
На самом деле в текущий момент у нас очень серьезный кадровый дефицит, голод, поэтому я скажу так, что сейчас молодому специалисту найти профессию по специальности гораздо легче, чем это было, допустим, там 2-3 года назад. Поэтому вакансии в принципе есть, и найти работу по специальности реально на текущий момент.
Просто существует ведь еще много таких мифов, вот вы как раз скажите, или действительность о том, что работодатели не хотят брать молодых специалистов, что они ничего не умеют, опыта нет, зачем связываться?
Ну, я бы сказал, что это скорее миф. Ну, тут можно сказать так, что есть, конечно, работодатели, которые действительно так считают, но есть и те, кто скорее готов, скажем так, воспитывать новое поколение и обучать специалиста, который к нему только пришел, да, то есть легче всегда человека с нуля научить, чем потом чему-то переучивать.
А есть ли у вас в центре занятости как-то вот именно пометки, может быть, чтобы человек знал, что вот я могу в эту организацию прийти, меня выучат с нуля, а в эту нет? Не все же об этом знают. Куда стоит идти, так на перспективу, или, может быть, там, не знаю, с третьего, с четвертого курса?
Ну да, если у нас встать на учет, у нас этим занимаются инспектора. Они, в принципе, подбирают работу, исходя в том числе из пожеланий, и у них есть пометки, где действительно можно учиться с нуля.
Как встать на учет? Это сложно?
Нет, это на текущий момент очень просто, сложностей здесь никаких нету. Для этого нужно посетить портал «Работа России», там нужно авторизоваться через свои госуслуги. Первым делом мы там составляем резюме по тем вакансиям, по тем должностям, на которые мы претендуем. Дальше, составив резюме, оно проходит модерацию, то есть его проверяют наши специалисты. Это занимает не больше одного рабочего дня. И как только его проверили, одобрили, следующим шагом является постановка на учет. То есть мы там выбираем каталог услуг, заявление, ну, оно там самое первое, там его не пропустить, скажем так. Подаем заявление, для этого просто заполняем поля, которые требуется заполнить. Нажимаем «Отправить», ну, и по большому счету все. То есть все делается сейчас дистанционно, в электронном виде, и вакансии будут приходить прямо в личный кабинет на портале «Работа России».
Это может сделать абсолютно любой человек, потому что все-таки существуют, да, стереотипы или представления о том, что предоставляется малоимущим или, может быть, в какой-то сложной жизненной ситуации.
Ну, там, да, есть категории граждан, которые могут встать на учет не как безработный, то есть не получая пособия, но как ищущий. Вот как ищущий может встать абсолютно кто угодно, и отличие между безработным и ищущим заключается в том, что безработному в случае, если работу не подыскали, выплачивается пособие, а ищущему нет. Но при этом все равно вакансии ему подбирают, и как ищущий встать может абсолютно любой человек.
Насколько идет, может быть, информированность вот как раз студентов об этом? Потому что я вспоминаю свои студенческие годы, нам об этом ничего не говорили.
Конкретно наш отдел старается заниматься этим. Мы занимаемся выездами и в университеты, и в школы очень часто ездим, и всю эту информацию проговариваем. То есть мы как можем способствуем тому, чтобы молодые специалисты, выпускники об этом знали.
Хочу еще поднять такой вопрос, более сложный. Моя знакомая одно время работала директором по персоналу в сети кофеен. И вот она рассказывала, что проблема как раз молодых девушек и парней в том, что они после школы приходят, начинают работать в кафе, в кофейне баристой, да, получают какие-то деньги, которые для них 17-18-летних кажутся просто нереально большими. Они тратят их только на какие-то свои удовольствия, потому что, конечно же, в это время живут с родителями, и какие-то базовые потребности родители закрывают. Но они не хотят учиться, потому что они говорят, мне и так хватает, мне и так нормально. А если еще задержатся какое-то время, да, то могут стать, не знаю, управляющим залом, каким-нибудь старшим баристой, не знаю, как правильно называются их должности, но суть в том, что особо не прилагая усилий в учебе, можно получить более-менее приличную должность с неплохой зарплатой. Особенно эта зарплата может быть выше, чем у мамы-учителя. Главное клише. И нет желания учиться. И вот она как раз говорила, что сколько я не пыталась бы говорить нашим ребятам о том, что это сейчас, но видел ли ты там 40-летнего бариста, например, или еще что-то, но в 20 лет это непонятно. Насколько действительно эта проблема существует сейчас? Потому что наш разговор был, ну, может быть, лет 7 назад.
Я бы сказал, что такое действительно есть, чисто такой мой взгляд, что в этом ничего плохого нет, да, то есть если человек для себя выбирает такую специальность, такую должность и получает от этого действительно и удовольствие, и заработок нормальный, который его устраивает, то плохого в этом ничего нет. И, скажем так, тоже личный пример, я знаю и официантов, и баристов в 40 лет, которые действительно получают от этого удовольствие и никуда не хотят уходить с этих позиций.
Ну, это, кстати, хорошо. Это, мне кажется, вы многих успокоили. Меня просто интересует такой момент, что жизнь-то ведь неизвестна, как сложится. И взрослые люди это понимают, что обстоятельства могут быть разные, что повернуться она может быть как угодно, в какую угодно сторону. И если у тебя есть образование, это просто дополнительное подспорье. Какая-то дополнительная, может быть, уверенность в завтрашнем дне. И именно эту мысль-то и хотят донести родители, да, до своих школьников, выпускников, что хорошо, ты даже работай бариста, но, пожалуйста, образование получи. Вот. Но вот насколько это действительно, насколько, может быть, молодые готовы это слушать? Готовы с этим соглашаться?
У меня складывается впечатление, скорее, что все-таки школьники 10, 11, 9 класс, они готовы сейчас учиться. То есть вот мой личный опыт показывает, что они заинтересованы и даже выбирают такие специальности, которые, ну, скажем так, даже сложно произнести. То есть это уже такие передовые сферы, и я периодически удивляюсь, когда спрашиваю у ребят, кем они хотят работать, чем они хотят заниматься. И я понимаю, что когда они мне отвечают, я даже не совсем понимаю, о чем речь.
Ну, это здорово, конечно, это хорошо. Вселяет надежду. Главным образом, действительно, мне кажется, что важно, чтобы молодой человек видел перспективу своего дальнейшего будущего развития, потому что действительно специальность может меняться, можно работать совсем не по специальности, огромное количество людей, да, но чтобы вот, ну, какой-то фундамент под ногами. И ведь, как многие говорят, что образование это в первую очередь показывает, что ты умеешь учиться, умеешь работать с информацией, а не столько... Что ты за специалист? А насколько есть ожидания? Потому что вот я поделюсь со слушателями, Василий уже рассказывал до записи передачи, мне в 15 лет казалось, что 25 лет — это у тебя должна быть своя машина, квартира и должность директора. Но когда ты заканчиваешь университет там, в 21-22, понимаешь, что остается 3 года, и вряд ли ты успеешь. Насколько вот у нынешнего поколения такие ожидания?
Я бы сказал, что 50 на 50. Действительно встречаются ребята, у которых такие завышенные ожидания, что они сразу придут, им работодатель сразу предложит прям такое замечательное место со всеми условиями, с комфортными условиями и с высокой заработной платой. Но есть и те, кто трезво оценивает ситуацию, понимает, что им нужно какое-то время, может быть, работать не на самой престижной должности, но работая и получая вот этот первый опыт, они могут в дальнейшем претендовать уже на более комфортные условия и на более высокую заработную плату. То есть мой опыт показывает, что да, действительно, есть и ребята, которые, у которых завышенные ожидания, но есть и те, у которых ожидания, скажем так, трезвые.
А насколько реальная история, что хочешь работать в какой-то суперклассной, крутой компании, приходишь ассистентом и вырастаешь до директора?
Сейчас такая история, в принципе, возможна из-за того, что кадровый голод, очень сильно не хватает сейчас сотрудников в организациях, в предприятиях, поэтому сейчас, в принципе, такое возможно.
Ну, это тоже вселяет надежду и вселяет, как это сказать, ощущение, что все в твоих руках. Главное, делай, главное, не сиди на месте. Давайте поговорим о резюме, о том, как правильно его составлять, потому что тоже существует много разных историй, и где нужно перечислять все свои школьные грамоты, и где нужно рассказывать вообще просто обо всех своих хороших качествах, и наоборот, что очень сухо, как-то по факту, да, и тоже чего нужно писать, чтобы тебя точно взяли. И зависит ли от этого на самом деле?
От составления резюме зависит на самом деле очень многое. Ну, основные аспекты составления резюме, начиная, вот, скажем так, даже с фотографии, потому что многие ребята считают, что это вот абсолютно не важно, но фотография действительно важна, она должна быть. Многие менеджеры по подбору персонала резюме без фотографии вообще не рассматривают, потому что все равно менеджеру по подбору важно понимать, что за человек к нему придет. Кроме того, фотография не просто должна быть, она должна быть, ну, скажем так, в официально деловом стиле, уместной фотографией. Что касается выпускников...
А вот, кстати, в полный рост или только лицо, как на паспорт?
Ну, примерно как на паспорт. То есть это должен быть портрет. Плечи, лицо, чтобы было видно. Кто-то делает фотографии, такой пример некорректной фотографии в резюме, кто-то выставляет фотографии, в которой вообще помимо него еще кто-то есть.
Ну, да.
И непонятно, кто вообще, собственно, идет на собеседование к работодателю. Основные проблемы у выпускников, наверное, касаются опыта работы. Им кажется, что здесь указать им особо нечего. Но на самом деле это не всегда так. Все сейчас у нас проходят производственную практику, и они могут указать период прохождения этой самой практики, тот функционал, который они там выполняли, и даже раздел достижений в том случае, если они прошли практику на отлично, можно в разделе достижений это указать.
Да, действительно, просто кажется ведь, что раз диплом есть, значит, ну, само собой разумеющееся,
да,
что
да.
ты практику проходил.
Угу.
Ну, то есть отдельно это можно вынести.
Да, конечно. Это можно указать в опыте работы, и также в опыт работы можно указать... Если мы говорим именно о выпускниках, можно указать опыт работы, который не является релевантным, да, то есть не по той должности, на которую ты претендуешь. Ну, многие у нас студенты подрабатывают какое-то время, те же вот бариста, официанты, может быть, где-то в фастфуде, еще где-то. И вот этот опыт можно тоже выпускнику указать, как некий первый опыт, работодателю это даст информацию, что, в принципе, этот человек уже знаком с трудом, да, то есть он умеет работать, он уже где-то работал, у него есть понимание того, что такое вообще работа.
А вот, кстати, это тоже такой интересный вопрос, да, если ты устраиваешься на какую-то конкретную специальность, стоит ли, ну, действительно, не только выпускникам, а вообще писать про все свои работы курьером, фастфуде, не знаю, может быть, даже и на какой-то очень престижной должности, но совершенно не относящейся к нынешней специальности?
Если мы говорим о выпускниках, то да, а вот если это специалист уже состоявшийся, то, конечно, нет, здесь нужно перечислять именно те места работы и тот функционал, который соответствует той должности, на которую ты сейчас претендуешь.
А почему, кстати, вот не нужно писать о чем-то другом?
Ну, работодателю эта информация не особо нужна, да, то есть ему важно... понимание того, что тот функционал, который сейчас требуется для выполнения работы, вот именно с ним знаком специалист. А что он занимался чем-то еще помимо этого, ну, особого интереса у работодателя к этому нет.
А не может это, наоборот, как-то насторожить, что ну и там, и здесь, и насколько этот человек обязательный, ответственный?
Много мест работы?
Да.
Да, конечно.
И очень разноплановых.
Да, это может свидетельствовать о том, что человек не совсем еще определился с тем, что он хочет. Или, может быть, это какие-то проблемы, может быть, с характером что-то не так у человека, то есть, если он не приживается в одном коллективе. То есть, такое тоже случается, и это для работодателя тоже такой, скажем, показатель, да, поэтому из-за такого разрозненного резюме, из-за такого разрозненного опыта человека могут не пригласить вообще на собеседование.
Что касается вот этих вот прекрасных качеств о себе, хороших качеств и плохих, которые и надо ли плохие писать, надо ли себя чрезмерно нахваливать и насколько чрезмерно?
Моя позиция здесь заключается в том, что в резюме точно не нужно ничего преувеличивать, то есть нужно писать действительно о себе. А если мы говорим о качествах, то там есть у нас, получается, в резюме личные качества, да, что касается человека как личности, есть качества... профессиональные. Вот если мы говорим о качествах личности, то я бы здесь рекомендовал точно не указывать то, что уже так приелось, скажем так, это что мы все там стрессоустойчивые, организованные, коммуникабельные. Можно написать, в принципе, то же самое, но хотя бы как-то ну, другими словами. Ну, скажем, допустим, не ответственный, а вовремя выполняю все поставленные задачи. То есть это тоже меня характеризует как человека ответственного. Но, тем не менее, это не так заезженно, как вот просто ответственный, коммуникабельный, стрессоустойчивый.
Насколько нужно указывать свои увлечения, хобби?
Тут такой момент. В принципе, в некоторых резюме хобби уместны. То есть, если мы представим такую ситуацию, да, выпускник идет в какую-то организацию, он знает, что в этой организации подразумеваются какие-то спортивные мероприятия, и он занимается спортом, это его хобби, он может, в принципе, это в хобби указать. Это менеджеру по подбору персонала даст информацию, что он как минимум под организационную культуру этого предприятия подходит. Еще вариант. Ну, допустим, какая-то пожилая женщина хочет устроиться куда-то на конвейер, ну, то есть на такую монотонную работу. И у нее среди увлечений есть, не знаю, вышивание болгарским крестом. Mm-hmm. Тоже можно указать, потому что это тоже показывает, что она усидчивая, внимательная. То есть, когда хобби соответствует той должности, на которую ты претендуешь, его, в принципе, можно указать.
Какие самые главные распространенные ошибки при заполнении резюме допускают выпускники?
Не указывают опыт, о чем уже говорили. Многие в электронной почте оставляют, ну, скажем так, неофициально деловое название почты. Я рекомендую вообще отдельную почту создавать для поиска работы. То есть они, многие у нас пишут ту почту, которая у них создана еще там, может быть, даже с детского возраста, ну и абсолютно неуместная какая-нибудь там веселая киса 1990 и так далее.
Да, ну, кстати, я вот скажу по своему опыту, что и очень взрослые мужчины и женщины тоже порой пользуются такими почтами, несмотря на свою должность и возраст.
Да, ну это ошибка, да, она касается, конечно, не только выпускников. Я тоже с этим довольно часто сталкиваюсь. Мы резюме просматриваем, у нас есть услуга такая как раз. То есть вот в центре занятости наш отдел может в том числе посмотреть резюме, какие-то ошибки найти, подкорректировать.
Какие-то советы о том, как проходить собеседование, вы даете?
Да, конечно, это тоже одна из услуг, которая у нас имеется. Из советов можно выделить подготовку, да, как можно больше подготовиться, как можно больше информации о работодателе собрать. Это по нескольким причинам делается. Во-первых, это уже готовит к вопросам, которые будет задавать работодатель, потому что если ты о организации что-то знаешь, то тебе уже легче отвечать на вопрос. А затем это снижает тревожность, потому что для большинства людей, я бы сказал, что собеседование – это такой стрессовый процесс. И когда ты собираешь информацию о работодателе, смотришь всю информацию, смотришь, может быть, соцсети, фотографии того, как выглядит вообще там все внутри, у тебя у мозга сформируется некое представление о том, как там все будет. Это представление может вообще реальности на самом деле не соответствовать. Но у мозга уже некая картинка есть, и это снижает страх перед собеседованием.
А правда ли, что вот все эти какие-то тесты, вопросы от сотрудников кадрового отдела, это больше на то, чтобы посмотреть на реакцию потенциального сотрудника, да, чтобы как он реагирует, как он себя ведет, как он, может быть, выкручивается в каких-то стрессовых действительно ситуациях, а не про уровень там интеллекта и всего прочего?
Угу. Ну, да, есть у нас такие типы собеседований. Собеседования у нас бывают разные, в том числе такие на проверку на стрессоустойчивость. И тут уже все зависит от работодателя, тут не угадаешь. Да, действительно, может попасть работодатель, который будет проверять то, как ты реагируешь на вопросы.
А это какие-то, получается, острые неприятные вопросы?
В том числе. Ну, вот у меня есть пример такой, что тут не вопросов скорее касается, но это пример такого собеседования на стрессоустойчивость. Пришла девушка на собеседование к назначенному времени, села ожидать, пока ее пригласят, и ее просто не приглашали, скажем так. Ее не приглашали в одно время, она ожидала дальше, не приглашали в другое, то есть она просто сидела. А задача была посмотреть, как она отреагирует вот на такую задержку.
И вот мне кажется, в такой ситуации ведь, наверное, сложно предугадать, какой реакции от тебя хочет работодатель потенциальный.
Да,
потому
да.
что кто-то действительно хочет, чтобы ты сидел, ждал. Может быть, кто-то хочет, чтобы ты бегал, спрашивал.
Да.
Вот. И чего они боятся, что этот потенциальный кандидат подбежит, распахнет дверь директора и начнет орать? Это на это проверка или чего?
Так, ну, этот вариант тоже допустим. То есть тут тоже не угадаешь, что именно хочет проверить работодатель. Но у меня здесь такая позиция, что если для человека это неуместно, то это и не подходящий для него работодатель. То есть я больше склоняюсь к тому, что работодатель и соискатель – это как некая пара, да, как две половинки, угу. как мужчина и женщина. То есть ты ищешь подходящую себе работу, работодатель ищет подходящего себе сотрудника. И если вы в чем-то не совпали на собеседовании, то это и для соискателя хорошо. То есть если тебя не взяли, то, скорее всего, это место тебе и не подходит.
Я часто натыкалась в разных соцсетях истории вот о собеседованиях, и мне кажется, что еще проблема может быть в том, что вот эти вот рамки, личностные рамки допустимого у всех разные, да, то есть, с одной стороны, работодатель может спрашивать семейное положение, там, есть дети, нет, планируете, не планируете, именно для того, чтобы понимать, да, там, этот сотрудник на 2 года к нам приходит, грубо говоря, или на 10 лет, да, или просто действительно посмотреть на его реакцию, на то это, но потенциальные сотрудники, они очень возмущаются, что это личная жизнь, почему туда лезть, и так далее и тому подобное. Вот насколько, может быть, стоит отвечать на вопросы, насколько самому себе позволить отвечать на какие-то вопросы?
Ну, я бы здесь как раз вернулся вот к предыдущей моей позиции, к предыдущей фразе. Если для человека, для самого это уместно, тогда он на эти вопросы, соответственно, отвечает. Если неуместно, то, наверное, это неподходящий тебе работодатель, если он тебе задает вопросы, которые тебе неприятны.
Но согласитесь, вот то, что касается семейных отношений и наличия или там потенциальное желание их в ближайшее время родить детей, да, это, мне кажется, все-таки работодателю важно знать.
Конечно, важно.
Действительно. Да. Насколько, особенно если касается женщин, да, и, но это же кем-то может восприниматься, что это моя личная жизнь, нечего туда лезть. И это все-таки та личная жизнь, в которую нечего лезть, или это то, о чем стоит говорить? Потому что вероятность-то большая, что на каждом месте работы тебя об этом будут спрашивать.
Ну, да, скорее всего, здесь на такие вопросы стоит отвечать, да, потому что действительно это для каждого работодателя важно. И тут, хочешь ты того или нет, но большинство работодателей будут спрашивать. И тут можно, скажем так, своего работодателя упустить, если ты прям совсем наотрез будешь отказываться от таких вопросов, как-то отнекиваться.
А насколько вообще работодатели сейчас в общей массе, в процентном соотношении, может быть, готовы идти на какие-то уступки со своей стороны, исходя из жизненных обстоятельств своих сотрудников? Ну, кто-то, может быть, действительно вот на пол рабочего дня хочет работать, а другую половину дома. Кто-то, может быть, ненормированный график, еще что-то. Вот как это в общей массе сейчас?
Я бы сказал, что такого много, в том числе из-за того же самого кадрового дефицита. Работодатели сейчас, в принципе, на многие уступки готовы идти. Это и, да, сокращенный рабочий день, это и часть работы, допустим, перенос, да, на удаленный формат. Вот, поэтому работодатели сейчас к такому готовы.
Ну, то есть это может быть, что в какой-то вакансии написано, что, знаешь, с 9 до 17, но при собеседовании все равно стоит идти и озвучить, что я бы хотел, но вот есть такие обстоятельства, и велик шанс того, что возьмут.
Да, действительно, сейчас такое есть, поэтому я бы сказал, что да.
Значит, не стоит сидеть и стесняться. А вот, кстати, если компания, в которой ты хочешь работать, не выдвигает вакансии, которые тебе подходят, можно ли идти в эту компанию и говорить: я хочу у вас работать, возьмите мое резюме, может быть, оно у вас полежит и через время пригодится? Насколько это действенный метод и насколько шанс есть у тебя в такой ситуации?
Это метод действенный. Тут можно и идти к работодателю, и, в принципе, даже не ходить, а, допустим, вакансии в открытом доступе нету. Можно всегда найти контакты организации, электронную почту отдела кадров, и прямо туда высылать резюме свое. Даже если вакансия не выложена в открытом доступе, это не значит, что ее в принципе нету. И у меня среди выпускников, с которыми я работал, были ситуации, когда они посылали резюме в организации, в которых в принципе не требовались сотрудники, и на собеседование их при этом приглашали. Так что этот вариант рабочий, его действительно нужно использовать.
Я знаю, что у вас есть некоторые программы для молодежи и безработных граждан, да?
Да.
Расскажите о них поподробнее.
Для людей, которые у нас стоят на учете, у нас есть программы, допустим, мастерская поиска работы. Это, скажем так, такая самая коротенькая программа, она идет около часу. Мы там затрагиваем основные аспекты поиска работы, начиная от источников поиска, то есть где вообще их искать, от выбора этих источников. Дальше мы помогаем там составить резюме, Ну, в конкретном мастерской поиске работы это скорее такой больше лекционный формат, основная информация об ошибках и тоже информация о собеседовании, о подготовке к собеседованию и что делать после собеседования. Если говорить о более долгих программах, то у нас есть такие полноценные тренинги и на 3 часа, и на несколько дней по 3 часа, то есть, допустим, 3 дня по 3 часа, 5 дней по 3 часа. Здесь уже прямо на практике разыгрываются некие ситуации, собеседования, допустим, и предлагается участникам попробовать себя в роли как менеджера по подбору персонала, так и соискателя. Причем тут не используется некий свой личный опыт. Многие думают, что вот раз у меня опыта нету, как я буду исполнять роль там соискателя или менеджера по подбору. Мы для этого используем специальные карточки, то есть каждому участнику дается некая легенда того, что он за специалист, какие у него навыки, какой у него характер. То есть идет полное такое отстранение от личного опыта, и ты действуешь согласно вот этой инструкции. Это что касается таких более полноценных тренингов. Ну и суть вообще вся направлена на то, чтобы человека полностью подготовить к собеседованию, потому что это все равно самый важный элемент поиска работы. И обычно у нас уходят с этих мероприятий уже с меньшей гораздо тревожностью выпускники, ну и, в принципе, безработные тоже граждане более зрелого возраста. Ну, вот как-то так, что касается программ.
Как можно записаться на вашу программу? И они бесплатные?
Программы все у нас бесплатные. Чтобы попасть на программу, нужно сначала встать на учет в Центр занятости, а затем подать заявление на портале «Работа России» на две услуги – социальная адаптация и психологическая поддержка. То есть социальная адаптация – это у нас как раз все, что касается всего поиска работы. Психологическая поддержка у нас, все зависит здесь от специалиста, но у нас разные специалисты работают в разных психологических школах, ну, здесь тоже такой психологический аспект больше направленный именно на поиск работы, то есть, допустим, у человека страх перед собеседованием, или он как-то остро реагирует на отказы, вот это все дело тоже на тренингах прорабатывается.
О, это очень здорово, мне кажется, такая комплексная поддержка.
Да.
Она, конечно же, поможет. А как скоро с человеком свяжутся, как часто проходят у вас эти тренинги, сколько ждать начала?
Если мы говорим о самой короткой программе «Мастерская поиска работы», она у нас проходит каждый понедельник. То есть здесь, допустим, вот вы встали на учет, и уже в ближайший понедельник в 10 часов они у нас все проходят по адресу Челюскинцев, 110А. Можно подойти на программу. Технологические сессии – это программа уже на 3 часа. Они у нас проходят вторник и четверг каждый, тоже с 10 часов. И более углубленные программы – это «Новый старт» и «Клуб ищущих работы». Это по 3 дня и по 5 дней, соответственно. Эти программы проходят, конечно, пореже. Они проходят у нас раз в квартал. И конкретные даты надо узнавать уже, когда вы встали на учет.
Василий, большое спасибо. Я думаю, что многим нашим слушателям эта информация будет полезна. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Прохоров Василий, ведущий профконсультант Екатеринбургского центра занятости. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До новых встреч.